Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами отметим на радио годовщину кончины одного из величайших деятелей Русской Православной Церкви 20-го столетия. Во всяком случае, человека, который запомнился как великий идеолог и пастырь жертвенной натуры. Итак, я говорю о святителе Серафиме Соболеве. В 2025 году исполняется 75 лет со дня окончания его срока земного. Для того, чтобы поговорить об этом человеке с пониманием его дел и его идей, мы пригласили к нам в студию замечательного историка церкви, да и просто историка, кандидата исторических наук, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, у нас есть традиция, если мы говорим о некой персоне исторической значимости, то начинаем со своего рода визитной карточки. Буквально несколько фраз, которые наши радиослушатели будут вспоминать, когда об этом человеке зайдет разговор или сетевая полемика.
В отношении святителя Серафима, мне кажется, наиболее уместными были бы слова «непоколебимый консерватор», «ревнитель православия» в его наиболее четкой и совершенной форме. В той форме, которая сложилась у нас к началу XX века и которую сам архиепископ Серафим считал наиболее совершенным. Все разнообразные модернистские эксперименты, которым соблазнялись, в том числе и достаточно заметные деятели отечественного православия в период Серебряного века, он отметал целиком и полностью. Он говорил, что православие в той форме, в которой оно есть, оно существует, оно уже достаточно совершенно, и это отражалось в его трудах. Консервативные, четкие и следующие буквы академического православия.
Итак, непоколебимый консерватор. Ну что ж, это красивая рама для портрета столь значительной фигуры. Прежде чем мы начнем от детства этого человека, от того момента, когда он приуготовлялся к своей великой роли в судьбе нашей церкви, мне хотелось бы вспомнить вот что. Несколько раз мне приходилось бывать в Софии, в столице Болгарии, у захоронения, у мощей святителя Серафима, и всякий раз я бывал с делегацией консервативных общественных деятелей. Все они были старше меня. Мне сейчас 56, но я много лет назад последний раз бывал в Софии, а уж первый и того больше. И тогда эти люди старшего поколения, ну и как бы сказать, поколение отцов для меня и, может быть, дедов, проявляли к святителю Серафиму необыкновенный пиетет. То есть, если въезжали в Софию, то одна из первых фраз была, или влетали на самолете, надо посетить Серафима, надо побывать у Серафима. Надо непременно не миновать Серафима. И слава его подспудная, она не очень широка среди наших православных людей, несмотря на то, что святитель Серафим канонизирован. А вот среди общественных деятелей консервативного толка она необыкновенно высоко стоит. Но я заговорился, я предоставляю слово нашему гостю. Глеб Анатольевич, пожалуйста, с чего начиналась судьба святителя Серафима Соболева?
Судьба святителя Серафима Соболева начиналась с его родного города, он уроженец Рязани. Там он родился 1 декабря 1881 года в очень простой мещанской семье, из которой вышли два достаточно заметных духовных деятелей. Не только сам отец Серафим, но и его брат, архимандрит Сергий, который с ним впоследствии подвязался всю его жизнь. Казалось бы, мещанская семья, не семья священников, но вот тяготение к духовной жизни, тяготение к жизни церкви, оно всегда присутствовало внутри этой семьи и, видимо, с самого начала направляло в дальнейшем будущего святителя именно к выбору вот этого пути.
Вот первый раз вы назвали его не владыка Серафим, а отец Серафим. Очевидно, вы хотите подчеркнуть то, что путь его к архиерейству был длительным.
Естественно.
И опыт, накопленный на пути священничества, был просто огромен.
Естественно. Владыка стал епископом только в 1921 году. До этого, да, конечно, с 1912 года он имел сан архимандрита, но до этого все-таки он значительную часть своей карьеры провел в чине иеромонаха.
В 21-м, не в 20-м?
В 21-м он стал епископом богучарским. В 20-м он был епископ лубенский, но поскольку епископом лубенским он так никогда в реальности не был, и вообще это создало достаточно сложную бюрократическую коллизию, при которой он долгое время писался как владыка лубенский, при условии, что никогда не занимал в реальности эту кафедру. Потом уже это было утверждено решением высшего церковного управления за рубежом, как перемена его статуса на статус именно епископа богучарского, викария воронежского архиепископа.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, ситуация в церкви была гораздо сложнее, чем сейчас. Гражданская война вертела людьми как щепками. Они хотели бы быть там, куда их направили, к месту службы, а девятый вал войны отбрасывал их совершенно в другие места. И вернуться к месту службы или хотя бы просто первый раз добраться до него порой были просто не в состоянии даже очень крупные деятели церкви. Но в любом случае, до того, как он был назван, наречен владыкой Лубенским, отец Серафим должен был пройти очень большую школу. И на этом пути он был очень трудолюбивый человек, фантастически трудолюбивый и при этом хорошо образованный просветитель.
Совершенно верно. В тот момент еще даже не отец Серафим, а всего-навсего мирянин Николай Борисович Соболев в 1894 году принят во второй класс Рязанского духовного училища, который он с успехом заканчивает, поступает в Рязанскую духовную семинарию, и, судя по всему, его родственники надеялись на то, что он-то будет представителем белого духовенства. Во всяком случае, его мать, которая была реальным главой семьи, отец пережил катастрофическую болезнь, у него был инсульт, и он очень тяжело болел до конца жизни на протяжении 14 фактически лет. Поэтому мать возглавляла семью и направляла детей. И она рассчитывала, что да, в родной Рязани ее сын Николенька так и будет белым священником, все прекрасно, будет при ней, равно как и, возможно, второй из сыновей Михаил. И даже активно сватала ему девушек в надежде, что они станут впоследствии матушками и составят счастье его семьи. И одна из этих потенциально сосватанных один раз даже напрямую высказала матери будущего владыки: «Ну что же вы мне кого-то подсовываете? Да, он веселый, да, он красивый». Владыка действительно был высокий, стройный. Все это подчеркивали все, кто его знали. Но когда я с ним заговорила о его будущей жизни, спросила, что он хочет, он напрямую мне сказал: «Хочу стать монахом». И вот это стремление в жизни, оно никуда не уходило. А даже когда владыка поступил в 1604 году в Санкт-Петербургскую духовную академию, при этом поступил из 50 принятых 48-м по количеству баллов, и постоянно говорил только Божьим попущением и чудом впоследствии, что это совершалось. Он, как рассчитывали его родственники, все-таки, скорее всего, может быть, все же будет представителем священчества.
Но уже вряд ли белого.
Да. Но в этот момент владыка все более и более четко склонялся к тому, чтобы избрать путь монашествующего, ну и путь, который в конце концов привел его к архиерейскому сану.
Когда это произошло? Когда он принял постриг?
Постриг он принял в 1608 году, очень быстро стал иеродиаконом, и также очень быстро был рукоположен в иеромонахи в этом же году.
Почему? Это знаменует обычно внимание духовного начальства. Очевидно, он чем-то выделялся среди учащихся.
Среди учащихся он выделялся своим крайним упорством. Упорством и вниманием к предметам. Предметы, сам отец Серафим говорил, ему даются плохо сходу, но после усердной работы они ему очень хорошо даются. При этом он постоянно считал, что преподаватели к нему слишком снисходительны, хотя преподаватели часто и удивлялись тому, насколько отец Серафим глубоко вникал в предмет и хорошо его преподносил. Но когда он приходил с экзаменов, он неожиданно начинал говорить: вот, какие же они все-таки добрые, я не заслуживал даже тройки, а мне отлично поставили, еще радовались на меня. А плюс к тому, думаю, и ближайшие его наставники и руководство академии замечали те черты, которые выделяли отца Серафима на протяжении всего жизни: глубокую личную прозорливость и молитвенность, которой Господь ему активно отвечал. В свое время, когда его младший брат будет очень сильно болеть, только по молитвам владыки Серафима он сможет продлить свою жизнь до такого момента. Там был целый большой букет болезней.
Но обычно, когда священническая карьера на старте быстра, и монах становится иеродиаконом, потом иеромонахом, это значит, что руководство уже нашло для него место в своих планах.
Да, это место было найдено, это было место работы по учебным делам. Он быстро становится инспектором, в том числе подвязается инспектором Костромской семинарии, а уже в декабре 1612 года его назначают ректором Воронежской духовной семинарии.
Вот это, что называется, карьера. За всего-то навсего 4 года священничества прийти к позиции во главе большого духовного учреждения образовательного. Это значит, что отец Серафим числился на хорошем счету.
Да, на хорошем счету, но все-таки это назначение было не совсем благодарностью и наградой. Незадолго на назначение владыки Серафима в Воронежской духовной семинарии происходит практически бунт. И это учебное заведение на протяжении нескольких предшествующих лет было на крайне плохом счету и в Святейшем Синоде, и в соответствующих структурах, курировавших духовное образование в России.
Ну да, ему досталась тяжелая задача, смог ли он стегнуть людей от греха?
Да, он смог стегнуть, причем не террором, если можно так выразиться, а исключительно увещеванием и разумным подходом, в том числе к откровенным бунтарям и смутьянам. Вот личным примером, опять же, умением усовестить человека, умением найти в нем что-то самое поразительное, владыка Серафим установил в течение буквально года новый совершенно режим, новое духовное состояние в Воронежской духовной семинарии, и сделал ее очень заметным и преуспевающим духовным учебным заведением Российской империи.
Ну что ж, это тогда он оказался в архимандритах, или ему позднее было дано это высокое звание?
Ему тогда в этом году его возвели, плюс он еще был назначен...
1912
год. Назначен руководителем Воронежских епархиальных ведомостей, главным редактором. Он становился все более и более заметной фигурой, причем заметной фигурой именно как защитник традиционного православного богословия. Да, его учителя всегда говорили, что он не хватает звезд с неба, зато очень упорен. Вроде бы кандидатская диссертация кандидата богословия была на тему учения о смирении, но зато она в полноте раскрывала эту тему.
Ну что ж, мы знаем, что этому человеку, упорному, разумному, трудолюбивому консерватору предстоит со всеми своими качествами, благими для нашей церкви, въехать в темную полосу истории нашей страны. Большая война, вооруженный переворот 1917 года, второй вооруженный переворот и еще одна война, в которой происходит трагедия истребления русского народа от самого себя, от своих грехов и от своего озлобления. Гражданская война. И тут найдется необычная, но очень важная роль для отца Серафима.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А у нас в гостях Глеб Анатольевич Елисеев, кандидат исторических наук, знаток истории церкви в России. И мы обсуждаем судьбу и труды святителя Серафима Соболева. Что ж, вот период войны всколыхнул судьбу отца Серафима, как, впрочем, и тысячи тысяч других представителей русского духовенства.
Естественно, владыка Серафим не принял ни в коей мере переворот 1917 года, он сочувствовал белому движению, и по итогу, когда белые части начали отступать от Воронежа после неудачного похода на Москву...
1919 год, осенние, наверное, месяцы, да?
Да, он был вынужден отойти вместе с ними.
Что была реальная опасность, что его казнят?
Да, вполне реальная опасность, которая нависала над ним несколько раз, при условии, что он хотел остаться, и вопрос решался на уровне жребия. Второй раз этот жребий ему пришлось уже потом бросать в Крыму, ехать или не ехать в эмиграцию.
Как это? Он бросал жребий наедине, просто обратясь молитвенно к Богу?
Нет, наедине с молитвенно с Богом, потом посоветовавшись своим хорошим другом, митрополитом Димитрием, который сказал, надо ехать. И он вместе с Белой гвардией отступает сначала на юг, потом перебирается уже в Крым, где вступает в работу высшего церковного управления на юге России, в тот момент главной и наиболее авторитетной церковной структурой, которую возглавляет Антоний Храповицкий.
Но это значит, что у него со святителем Антонием завязались хорошие отношения.
Да, с святителем Антонием у него завязались хорошие отношения. На очень короткий срок формально его делают главой Таврической духовной семинарии. Но наступление красных продолжается, Белый Крым не удержался, и владыка Серафим вместе с отступающей Белой армией уходит за границу, оказывается среди иммигрантов, оказывается по итогу в Болгарии.
Ну что ж, для кого-то это, в общем-то, конец жизни, во всяком случае, какого-то здравого, осмысленного ее отрезка. Давайте посмотрим на то, сколько отцу Серафиму, а вернее уже владыке Серафиму, лет к этому времени. Ему несколько менее 30. Священник, который никогда не вернется в Россию, никогда больше не возглавит те учебные заведения духовные, которые он возглавлял, и который должен научиться жить как-то иначе. И он научился.
Да, он активно поддерживает политику будущей Русской Православной Церкви за рубежом, он поддерживает решение собора в Сремских Карловцах, и в итоге в 1921 году, в августе, ему поручают очень важное дело. мы часто не обращаем внимания на то двусмысленное положение, в котором в целом оказывалась наша русская эмиграция после 1920 года, после окончания гражданской войны на территории европейской части России. Выброшенные за пределы канонической территории Русской Православной Церкви, русские эмигранты оказывались в очень сложном положении. Что дальше делать? Каким-то образом сохранять верность Московской Патриархии, которая находилась в этот момент в очень сложном состоянии, в состоянии очередных гонений, или следовать пути, который казался наиболее простым, перейти в каноническое подчинение местным православным церквям, раствориться в огромном православном море за пределами канонической территории Русской Православной Церкви.
Ну, какая-то часть, правда, меньше, избрала второй путь, но а большая часть нет.
Да, пошла по совершенно неожиданному пути сохранения русской церкви за границей. Собор в Сремских Карловцах в Сербии в 1921 году привел к тому, что возникла структура, вернее, сохранилась структура высшего церковного управления, объединившая под собой архиереев и простых верующих из среды русской эмиграции.
Причем очень большое количество.
Да, очень большое количество из 2,5 миллионов русских эмигрантов в основном поддержало возникновение будущей Русской Православной Церкви за рубежом во главе с Синодом Русской Православной Церкви, во главе с митрополитом Антонием. К этому синоду примкнул и владыка Серафим.
Ну, вот здесь две важные вещи. Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, Русская Православная Церковь за границей никогда не была маргинальной, карликовой организацией. Она от изначала своего, которая появилась как результат трагедии гражданской войны, до своего воссоединения с Московским патриархатом, была крупной духовной организацией, которая окормляла очень большое количество людей. И второй момент. Вот как раз в связи с этими событиями 1920-21 год отец Серафим становится владыкой Серафимом.
Совершенно верно, потому что в 1634 году ему присваивают сан архиепископа, но до этого он уже на протяжении 13 лет выполняет очень-очень важную задачу на территории Болгарии. Да, казалось бы, болгарская российская диаспора выглядит не очень большой, это около 70 тысяч человек. Но, тем не менее, ее каким-то образом надо окормлять. Там присутствуют в том числе и представители русского православного монашества, простые священнослужители.
Эту деятельность... Множество военных.
Да, совершенно верно. Есть целые монастыри, которые населены насельниками Русской Православной Церкви.
Порой болгарская церковь, находящаяся на тот период в довольно сложном положении и в какой-то степени утратив традицию монашества, получает помощь его возобновления от русских священников и епископов.
Совершенно верно. А болгарская церковь находится в этот момент в дважды двусмысленном положении. Во-первых, в болгарской церкви очень сильно модернистское направление, которое провоцирует бесконечные внутренние смуты, например, такое движение добрых самаритян, которое в этот момент в Болгарии свирепствует и при этом поддерживается на самом высоком уровне.
Какие-то типа обновленцев болгарских?
Да, это вариант обновленцев или даже скорее вариант такой некой протестанизации болгарской духовной жизни. Максимальное упрощение всего, максимальное упрощение богослужения, огромное влияние мирян на церковную жизнь, разрешение, естественно, брачия епископата. Все эти тенденции, которые присутствовали и в Русской Православной Церкви в этот момент, они отражаются и в Болгарской Церкви. И поддержку они имеют на уровне самом высоком. Одного из лидеров тех же добрых самаритян принимал сам болгарский царь. То есть угроза была достаточно большая. А вторая сложность – это то, что Болгарская Церковь находилась в определенной степени до сих пор в изолированном положении, потому что Константинопольский патриархат так до сих пор еще и не признавал автокефалию болгарской церкви. и иметь поддержку со стороны Константинопольского патриархата, Константинопольского синода болгарам было невозможно. А вот опереться на авторитет и поддержку братской русской православной церкви, даже в таком варианте, который она существовала после гражданской войны, это дорогого стоило. Поддержка владыки Серафима на уровне богословском, на уровне демонстрации того, насколько эти болгарские обновленцы и православные протестанты действуют не по-православному, это оказывало очень большое влияние.
Своего рода большевики в рясах. Ну и, насколько я понимаю, владыка Серафим, который назван был викарным епископом Воронежской митрополии.
Епархии.
Нет, митрополия была, по-моему, Воронежская, а он викарный архиепископ Богучарский.
Богучарский, да.
Вот. В реальности, конечно, он в самом Богучаре никогда не отправлял епископские полномочия.
У нас сейчас и соответствующей епархии нет, у нас Рассашанская епархия.
Вот, но, тем не менее, он возглавлял русские общины в Болгарии. И что это означало? Вот, собственно, где его церковь, где монастыри?
Да, в отношении церкви это было очень интересно.
Вы, потому... Понимаете, там, в принципе, могла быть посольская церковь.
А там она и была. Никольская церковь, церковь святителя Николая Чудотворца, это была церковь, в которой до 1934 года служил владыка Серафим.
А остальные храмы, остальные приходы, монастыри, вот куда рассеялись люди, в частности, священство?
Ну, был ряд небольших церквей, которые были предоставлены именно болгарской православной церкви. А существовала еще одна достаточно большая трудность. Ведь диаспора русских эмигрантов в Болгарии уживалась с трудом не потому, что к ним плохо относилось местное население или даже государственная власть. Просто Болгария – маленькая бедная страна. В ней физически трудно выживать эмигрантам, которые не пользуются общественной социальной поддержкой со стороны своих сограждан. И община все больше и больше уменьшалась. А болгарская православная церковь, в связи с тем, что там уровень поддержки вот этих тенденций модернистских существовал на самом высоком уровне и внутри иерархии, поставила очень странное требование не только самому владыке Серафиму, но и синоду Русской православной церкви за границей не окормлять и не принимать в монастыри болгар. Если проводите богослужение, то только для русских эмигрантов. Если кто-то хочет в монастырь, то только представители русской диаспоры. А русская диаспора, она все более уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась. Поэтому количество и церквей, и несколько монастырей все быстрее закрывались, а потом еще стал играть роль внешнеполитический фактор.
Ну, давай-то доберемся. Мне хотелось бы сейчас немножко о другом поговорить. Ну, вот важно следующее. Святитель Серафим провел всю свою жизнь до финального звонка в конце срока земного в Софии. Он продолжал окормлять русские общины, так или иначе. Продолжал оставаться номинальным, нареченным архиепископом Богучарским. И вот здесь вопрос, какой момент вот эта трещина между эмигрантской русской церковью и общинами и болгарами закрылась?
Трещина окончательно закрылась только в 1945 году, когда в том числе и под влиянием владыки Серафима удалось ликвидировать двусмысленное положение болгарской православной церкви.
Вот это важный момент. Я просто намечаю перспективу. Прежде чем мы до этой перспективы доберемся, мне хотелось бы напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш с вами разговор для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк церкви, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем о трудах и днях святителя Серафима Соболева, святого, канонизированного Русской Православной Церковью. И мне хотелось бы перейти от его деятельности священнической и пасторской к его трудам в сфере идеологии. Ведь он был и богослов, и историосов, и идеолог, чрезвычайно известный. Раньше-то в основном известен он был в эмиграции, а вот в 90-х годах и позднее, тем более сейчас эта фигура все более возрастает, он стал известен уже и у нас в России, прежде всего в консервативных общественных кругах. Давайте поговорим об этом.
Владыка Серафим действительно известен своими очень выверенными богословскими трудами, которые он, как это ни странно позвучит, в основном писал по ночам, потому что огромное количество времени его пастырские обязанности днем у него отъедали. Ему приходилось ведь и ездить по Болгарии, решать проблемы, которые возникали у разнообразных русских приходов в других городах. Ему приходилось без конца принимать посетителей, которые с своими просьбами, проблемами к нему приходили. И сложные богословские построения приходилось писать ночью, урывая время от сна.
Но, тем не менее, несколько очень известных работ он написал.
Совершенно верно. В таких условиях он все равно работал очень и очень активно, делая это непосредственно иногда по указанию синода Русской Православной Церкви за рубежом. Он был уже настолько уважаемый богослов, что к нему нередко обращались именно как к эксперту по решению очень сложных богословских вопросов. Например, 20-е и 30-е годы русской церкви за рубежом – это проблемы, связанные в первую очередь с экуменическим движением и с теорией софиологии.
Но я бы еще отпочковал отсюда проблему номер три, какое-то время сильно волновавшие умы в оцерковленной публике, это имя божничества.
В отношении имя божничества, имя славничества, ереси, которая возникла на Афоне, среди афонских насильников, и которая была осуждена, в отношении ее владыка Серафим тоже выступал с активным осуждением, но все-таки наиболее заметным были его выступления в области богословия в том, что касается осуждения софиологии. Софиологическая концепция, которую за рубежом наиболее активно распространял известный наш русский, в первую очередь, философ, а затем уже богослов, отец Сергий Булгаков, да, она, конечно, вызывала большой интерес в силу своей оригинальности, чуть ли не изобретение четвертой ипостаси Бога, идея софиологической премудрости, идея Софии как души мира, которая объединяет все души всего человечества. Это выглядело очень созвучно тем тенденциям, которые существовали в русской церкви и вокруг русской церкви в период Серебряного века, но эта концепция выглядела, ну, очень малоправославной. Хотя оказывалась достаточно модной, достаточно активно востребованной, труды отца Сергия воспринимались как, безусловно, позиция русского православия и распространялись и внутри эмиграции, и переводились на другие языки. Необходимо было высказать определенное, четкое богословское решение по этому вопросу. Тем более, что Русская Православная Церковь на территории СССР достаточно жестко выступила против софиологических построений.
Получалась довольно скверная ситуация. Церковь, которая находится под большевиками и вообще не очень может свободно вздохнуть, осуждает с твердых позиций эту тенденцию, а церковь, у которой свободы много, правда, ресурсов мало, не очень реагирует. Это был, ну, определенный, что ли, разрыв позиций.
Скорее даже вызов Русской Православной Церкви за рубежом. И владыка Серафим на этот вызов ответил достойно. Несколькими работами, в том числе и работе, которая специально посвящена разбору софиологии отца Сергея Булгакова, в которой он доказывает, что подобного рода построения, они ни в коем случае не основываются на православной традиции, не основываются на святоотеческом понимании самого термина «София», «премудрость Божия», ну и не могут во всей полноте называться православными. Его мнение было учтено и утверждено архиерейским собором Русской Православной Церкви за границей.
Ну, а экуменизм также вызвал у него критическое отношение, причем ярко выражено критическое отношение.
Экуменизм в этот момент также очень популярен в среде эмиграции. Ну, понятно, необходимо каким-то образом уживаться в чужой культурной среде, и идеи, распространявшиеся в тот момент, в том числе и среди православного сообщества, о том, что, выражаясь словами еще митрополита Платона, земные стены не доходят до неба, они становились все более и более привлекательными. И владыку Серафима нередко привлекали для оценки конкретных обстоятельств того, насколько позиция той или иной христианской церкви, не только, естественно, римо-католической, но и особенно протестантских церквей, соотносится с православием, насколько мы можем говорить о каком-нибудь духовном единстве или, может быть, даже о молитвенном общении. И резкая, например, работа владыки Серафима против англиканской церкви, которая показывала всю сложность и одновременно чуждость православия значительных духовных направлений в англиканской традиции, тоже очень сильно и очень веско прозвучало в Русской Православной Церкви за рубежом.
Ну, а теперь, пожалуй, о главном. Во всяком случае, не для богословия главном, а о самом заметном произведении святителя Серафима, которое относительно недавно получило ряд переизданий и сейчас активно цитируется как наследие истинного русского консерватора. Ну, я имею в виду его книгу «Русская идеология».
Да.
Кажется, 1939 год.
По-моему, даже раньше, это все-таки 34-й.
Ну, во всяком случае, вот время именно это. Может быть, речь идет о первом ее издании в виде книги. Хорошо, ну, итак, то, что было очень близко кругам консерваторов общественной жизни, общественной мысли России тогда и сейчас.
Да, книга «Русская идеология» владыки Серафима во многом представляет из себя такой итог осмысления того катастрофического опыта, который пережила Русская Православная Церковь в период революции и гражданской войны. Где истоки той катастрофы, которую пережила Россия, которую пережила Православная Церковь? А владыка Серафим возводит эти истоки к отходу от единственно возможной, с его точки зрения, идеологии русского народа, которая напрямую отождествляется исключительно с православием. Вот это подчеркивание «русский равен православному» – это основная мысль, основная духовная тенденция, которая присутствует в книге владыки Серафима.
А у владыки Серафима есть отсылки к монархической государственности Льва Александровича Тихомирова. Тихомиров связан духовно-интеллектуально с Константином Николаевичем Леонтьевым. И здесь традиция, так сказать, в общественной мысли консервативной, православной, явно прослеживается. Но только то, что для Леонтьева византизм, владыка Серафим гораздо более четко укладывает в понятие святоотеческая традиция. Для него ядро православия – это святоотеческая традиция. Основное, что можно положить в фундамент русской идеологии. Ну и, кроме того, если я правильно помню, он выражал мнение, что с православной точки зрения правильное политическое устройство государства – это устройство монархическое.
Безусловно. И другого устройства владыка Серафим вообще не видел. Основываясь на Священном Писании, он подчеркивал, что единственная возможная форма организации богоустановленной власти – это власть монархическая, власть царская. но эта власть царская должна существовать в форме симфонии с властью церковной. Организация существования государства как системы симфонии властей, при которой церковь поддерживает государство в виде царства, а царство обеспечивает церковь, то, что он, как, кстати, Константин Николаевич Леонтьев, видел в первую очередь в Византийской империи, и это одна из таких важнейших краеугольных мыслей книги «Русская идеология». Отход от симфонии властей для владыки Серафима начинается в середине XVII века в попытках Алексея Михайловича поставить церковь над царством. Поэтому владыка Серафим, как мне кажется, может быть...
А потом царство над церковью.
Он с чрезмерной симпатией вообще относился к патриарху Никону. Вот в книге заметно, насколько он сглаживает те острые моменты, которые связаны с деятельностью патриарха Никона, с самой этой фигурой. Он, безусловно, для него положительный персонаж, который активно противостоит идее умаления церкви.
Ну, а с другой стороны, кто-то же должен был заметить положительные результаты реформ Никона, а не только без конца ругать его за раскол. Ну, святитель Серафим заметил.
Святитель Серафим заметил, но он скорее заметил попытку, нежели чем реальные результаты. Реальные результаты все-таки оценивались им как катастрофические, как подготовку к той катастрофе, которую он вместе с многими своими предшественниками, как славянофилами раннего периода и с поздними периодами, связывал с деятельностью императора Петра. Вот кто, безусловно, темный персонаж в историосовской концепции владыки Серафима, это император Петр Алексеевич.
Ну, а реальность современная владыки Серафиму?
А реальность современная владыки Серафиму...
Какой он видел выход?
Выход исключительно возвращение к тем корням русского византизма, к покаянию, через покаяние, которые у нас существовали в период допетровский, в период до смуты, в период, при которой, опираясь на лучшие традиции церковные, на лучшие традиции государственнические, выражается в виде самодержавной монархии. Восстановление самодержавной монархии – это единственный, с его точки зрения, путь для возрождения России.
Мне хотелось бы здесь отметить одну важную вещь. Будучи человеком, который был тесно связан с белым движением и духовно окормлял офицеров, воинов белого движения, тем не менее, владыка Серафим в русской идеологии не звал вовсе идти в крестовый поход на Россию под большевиками, идти на баррикады, устраивать вооруженный переворот. Видимо, для него сама мысль, что священник или архиерей может позвать людей на баррикады, была бы просто странной. И он звал к другому. Должно быть духовное перерождение, возвращение к молитвенности, к покаянию, к христианским нормам жизни. Это само по себе даст постепенное возвращение нормальной организации власти.
Более того, владыка Серафим, даже когда столкнулся с вроде бы внешне соблазнительной реальной возможностью сокрушить богоборческую власть в ситуации Второй мировой войны, он активно не поддержал тех иерархов и ту линию деятельности в Русской Православной Церкви за рубежом, которая была связана с поддержкой гитлеровской Германии. Он, например, не участвовал в совещании 1943 года, на котором иерархи Русской Православной Церкви за рубежом, часть из них была вынуждена выказать поддержку германским войскам. Он отказался.
Ну что ж, наступает для нас время поговорить о финальной, заключительной части жизни святителя Серафима, о той роли, которую он сыграл вообще в судьбах русской церкви за границей, очень важной роли, уже пребывая в изрядном возрасте.
Исторический час на радио «Вера».
И перед этим я хотел бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем великую духовную работу, которую произвел в нашей церкви святитель Серафим Соболев. Итак, на мой взгляд, важно понимать, что Вторая мировая война внесла колоссальные изменения в жизнь церкви, встряхнула ее основы заново. Это прежде всего касается и церкви за границей, хотя очень большое потрясение это было и просто для Русской Православной Церкви. Святитель Серафим был активным участником этих событий и неоднократно должен был делать судьбоносный выбор.
Совершенно верно. Однако выбор этот для святителя Серафима оказался не настолько мучительным, как для многих из других иерархов Русской Православной Церкви за границей. А благодаря своему подходу к людям, при котором он мог категорически осуждать их идеи, он никогда не осуждал лично конкретно человека. Когда в Русской Православной Церкви за рубежом был достаточно большой богословский скандал, например, связанный с катехизисом, созданным митрополитом Антонием, который во многих положениях вызывал соблазн с точки зрения богословской его чистоты.
Во всяком случае, тогда об этом говорили так.
И владыка Серафим выступал против катехизиса митрополита Антония, несмотря на личные дружеские отношения, выступал с точки зрения богословских взглядов. Он категорически отказался не только осудить митрополита Антония как еретика, как предлагали некоторые не в меру ярые богословы за рубежом, но и сказал, что даже не скажет им ни одного грубого слова на эту тему.
Это очень добрый подход. Владыка Серафим, несмотря на высоту своего положения, всегда и неизменно относился к другим людям с величайшим смирением. Я не могу принять вашу точку зрения, потому что, с моей точки зрения, она идет против истины православной, но я никогда не скажу ничего скверного по поводу вашей личности. И это очень заметный, что ли, такой стиль его жизни, который говорит о том, что владыка Серафим готов был поклониться даже человеку, который его подметок не стоил, потому что делал это ради Бога.
И поэтому владыке Серафиму удавалось легко сохранять личные отношения с людьми, которые в церковно-политическом раскладе находились в других лагерях. Он нормально относился и общался и с представителями русского духовенства, которые оказались в лагере митрополита Евлогия. Он нормально контактировал и с представителями русского духовенства, которые сохраняли верность Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Он никогда не осуждал верующих и иерархов Русской Православной Церкви в Советском Союзе. Поэтому ему оказалось так достаточно легко воспринять идею того, что церковь должна быть объединена. Объединена по домофорам кого?
Скажем так, воссоединена.
Да, воссоединена. Воссоединена по домофорам, естественно, законно избранного патриарха. Когда в 1943 году избирают патриарха Московского Всей Руси Сергия, архиепископ Серафим заочно признает его. Не напрямую, не декларативно, но признает и начинает склоняться к тому, что...
Это значит, что о нем произносится молитвословие на службах.
Совершенно верно. А с 1945 года владыка вместе с представителями других православных приходов в Болгарии обращается с вполне законным и вполне официальным обращением о переходе в Русскую Православную Церковь Московского Патриархата.
Он разрывает связи с Русской Православной Церковью за границей, которой до этого принадлежал.
Совершенно верно. Он даже обращается с просьбой о получении им советского гражданства.
Ну что ж, это шаг очень серьезный. В эмигрантской среде он вызвал противоречивые отзывы, но здесь надо понимать, после 1945 года Болгария становится страной, которая на 100% контролирует советским руководством. И если русское священство в Болгарии начинает, скажем так, настраивать паству на мятеж, на неподчинение, на отказ от этого воссоединения, ну что же, его будут истреблять. И в какой-то степени архиепископ Серафим мудро принимает на себя удар, может быть, вину и ответственность, наверное, ответственность прежде всего, защищая своих священников и своих, и свой актив среди мирян.
Естественно. Тем более, что и со стороны нового светского руководства болгарского государства, и со стороны руководства советского к монархисту, к убежденному консерватору, православному богослову, который всегда выступал с достаточно жестких мировоззренческих позиций, отношение было, мягко говоря, очень предвзятое. Все время ждали каких-то неприятностей от святителя Серафима, все время ждали какой-то нелояльности. К нему подсылали явных провокаторов, пытающихся выяснить его взгляды, но в конце концов пришли к выводу, что святитель Серафим, если он сделал такой выбор, то он будет верен этому выбору, выбору быть преданным новому духовному руководству, синоду Русской Православной Церкви, Московского Патриархата.
А если его уничтожить на том месте, которое он занимает, то паства, у которой он пользуется колоссальным духовным авторитетом, приобретет соответствующее мнение о новой власти и соответствующее отношение к ней.
И соответствующего мученика, который будет почитаться, может быть, и в подполье, но почитаться все равно будет. Поэтому решили, что будущего святителя сохранят в его статусе и даже используют его богословские взгляды при необходимости в нужных направлениях для решения политических задач. Это была одна из таких важных линий, которые сталинское руководство начинает проводить после окончания Второй мировой войны, но в то же время будут стараться контролировать его. Ну, а для этого, в первую очередь, не будут выпускать с территории Болгарии или выпускать в очень ограниченном направлении. Поэтому, когда Синод Русской Православной Церкви одно время даже выдвинул идею направить владыку Серафима в связи с его достаточно большим авторитетом и большой известностью, во многом обеспеченной, в том числе и той полемикой против софиологии, во Францию, то руководство в Советском Союзе задумалось и сказало: нет, не надо посылать этого рьяного монархиста во Францию, которую мы не очень контролируем. Пусть здесь сидит в Болгарии, он нам в Болгарии более полезен, ну и здесь местные его слушаются более активно. А что там будет в Париже, никто не знает.
Вот от меня так и слышится голос какого-нибудь советского чиновника: чем его там заразят, этого нашего архиерея в Кап-стране?
Да и что он там будет в Кап-стране творить? Не перейдет ли он, а не перебежит ли он?
А вдруг валюту увезет? Еще того смешнее. Но так или иначе, владыка Серафим до последних своих дней, до кончины, сохранил у людей, которых он духовно окормлял, которыми управлял духовно, свой авторитет. И этот авторитет был ничем не омрачен. Его никто не заставлял делать какие-то манифесты, декларации, громкие отречения. Он остался честен в своем служении, прям ясен и прозрачен до финального дня.
Парадоксально, что даже когда он участвовал в вполне официозных мероприятиях, которые организовывались при поддержке высшего советского руководства, в 1948 году он участвует в Москве в совещании представителей автокефальных православных церквей. Он выступает там с вполне академическими докладами, в которых, например, в вопросе перехода на новый календарный стиль нисколько не меняет своих позиций. Его никто не заставляет менять своих позиций. Вот в отношении экуменизма он делает выступление. Прекрасно. Всех это выступление вполне устраивает ультраконсервативное. В отношении календаря тоже устраивает. Его не заставляли произносить «здравиться товарищу Сталину», рассказывать, как новая болгарская власть любит православную церковь. Его старались использовать там, где он есть, и в том статусе, в котором есть. Понимая, что если на человека столь четких жизненных убеждений надавить, то ни к чему полезному для политических интриганов это не приведет.
Ну что же, таким образом непонятно, кто для кого оказался орудием. власть хотела использовать владыку Серафима в своих целях, владыка Серафим, оставаясь на своем месте, использовал осторожное отношение власти к нему самому для того, чтобы сохранить свою паству в покое и в добром окормлении. В 1950 году он скончался.
Да, он достаточно сильно болел перед этим. Его очень сильно подкосила смерть его младшего брата архимандрита Сергия, который был ему верным помощником на протяжении всей жизни. У владыки был с юности туберкулез, который периодически осложнялся, и это сильно повлияло на состояние его здоровья, и вот 26 февраля 1650 года в Софии он скончался. Погребен он был в крипте под алтарем Никольского собора, где он служил значительную часть своей жизни.
Ну что ж, прошло более полустолетия. Если не ошибаюсь, в 2016 году святитель Серафим был официально канонизирован Русской Православной Церковью.
Именно так, но здесь есть любопытный исторический казус. В 2002 году произошла как бы квази-канонизация святителя Серафима. Его еще раньше канонизировала непризнанная старостильная болгарская православная церковь. Поскольку он всю жизнь был ярым сторонником старого стиля в православной церкви, находил этому массу очень авторитетных православных обоснований у святых отцов, обоснований, связанных в богослужебной традиции, то старостильники его признали одним из важных святителей болгарской православной церкви. А вот в 2016 году уже действительно произошла вполне законная, нормальная канонизация святителя Серафима как святителя Русской Православной Церкви. Память его празднуется в день кончины 26 февраля.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Надо подводить итоги, и мне хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. Бывает так, что человек непримиримо прям ясен, тверд в своих убеждениях, никогда от них не отступает, и всегда, когда надо о них говорить, говорит в одном и том же ключе, не отступая ни на ас единый. И Бог его поддерживает, не давая его сокрушить ни безбожной власти, ни обстоятельствам жизни, ни какому-нибудь экономическому, военному давлению. И такой консерватор духовный остается в своем стоянии в истине до последней минуты своей жизни земной. Хороший урок для тех, кто хотел бы в жизни сей опираться на некую внешнюю общественную, экономическую, политическую силу. У Бога силы больше. Кого захочет, того защитит от чего угодно. Вот и святителя Серафима защищал. А теперь мне остается от вашего имени поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».